Ближе к дому. Ближе к дому. Скоро дело завершится. Тогда я буду отдыхать дома. Хвала и благодарность будет принесена нашему Господу за неизречимую милость, любовь и верность, которую Он нам до сегодня проявил. И мы благодарны Ему за Его прямой разговор с нами. И мы благодарны Ему за то, что Он нам открыл уразумение к Писанию по милости. Мы не просто говорим это из-за критики, но если мы действительно посмотрим во весь религиозный мир, у них все их программы, их планы. Они выглядят по наружности очень красиво. Все выглядит хорошо. Но мы, по милости, распознали то, что Бог имел спасительный план. И то, что Его план не где-нибудь, но с Егошними. И то, что Он через Свое Слово говорит к нам. И, как уже было сказано, открыл уразумение к Писанию. И как мы до этого слышали в вступительном слове, и что было сказано, то, что мы, обетование Божие, от сердца верим. Да, то, что наша вера укреплена в обетованиях. И как Авраам, так же и семя Авраама. Мы взираем на невидимого, как будто мы видим его. И мы доверяем то, что Он свое слово не прервет. Он держит, что Он обетовал. И если Он говорит, небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут, тогда мы можем положиться на это. И если Он говорит, мои слова пребудут вовеки, тогда это соответствует. И мы можем в этом покоиться. И тоже сегодня мы всех приветствуем сердечно. В драгоценном имени Господа. Я могу, может быть, спросить, может быть, есть у нас посетители, братья и сестры или друзья, которые, может быть, в первый раз находятся здесь, то поднимите руку. Тогда мы вас еще больше поприветствуем. Так, все уже свои. Ну хорошо, да будет прославлено имя Господа. Сегодня мы продолжим со словом, рассмотрением слова. И я исхожу из того, как брат Купфер поклал ударение. Мы не приходим сюда и не прокладываем далекие дороги, чтобы здесь находиться. Это не паломническое место. Здесь нету ничего, что можно было посмотреть. Здесь есть только одно. Прийти перед лицом Господа. И Его святые слова слушать. И со внутренним желанием, чтобы Бог даровал нам милости быть деятелем слова. В Матфея 13 главе идет речь о видении и понимании. Пророки ведь в видениях видели спасительную историю. Мы можем ее пережить. Знакомое слово из Матфея 13 главе 16 по 17 стих. «Но ваши глаза блажены, потому что они видят, потому что они видят, и ваши уши, потому что они слышат. Ибо истинно, я говорю вам, многие пророки и праведники страстно желали видеть то, что вы видите, и не увидели, и охотно слышать то, что вы слышите и не услышали. Мы подойдем к пророку Исаии. У пророка Исаии, 6 главе, только первую часть с 1 стиха. Пророк Исаия, 6 глава, 1 стих, 1 часть. В год смерти царя Узии видел я Всегоспода, сидящего на высоком и возвышающемся троне. Речь идет в данный момент о слове «видел». «Видел я Господа, сидящего на высоком и возвышающемся троне». Пророки стояли обоими ногами на этой земле, но в духе они были переселены во славу Божию, и даже видели Господа на Его престоле. Давайте же прочитаем из пророка Иеремии. Иеремия, 1 глава, 11 стих и 12 стих. «Далее изошло ко мне слово Господа следующим образом. Что ты видишь, Иеремия?» Я отвечал: «Я вижу ветвь бодрствующего дерева». Тогда Господь сказал мне: «Ты правильно видел. Да, я бодрствую над словом моим, чтобы привести его в исполнение». Не просто видел, но правильно видел, ясно видел. И при видении получил ответ от Бога. Давайте же прочитаем дальше. У пророка Иезекииля, Иезекииль, 1 глава, последняя часть 1 стиха, последние слова. Иезекииль, 1 глава, 1 стих, последние слова из 1 стиха. «И я видел Божье видение». Пророки были провидцами. Это были мужи, которых Бог использовал для того, через Духа, чтобы их поставить туда, что Он, показать им то, что Он запланировал и что Он в Своем спасительном плане заключил. Давайте же пойдем к Откровению, где мы там потом поговорим о личной части, которая нас всех касается. Ибо не идет речь только о поучении, речь идет о нашем приготовлении. Не идет речь о поучительном соответствии со Словом. Идет речь о личном соответствии с Богом. Аминь. Ибо Павел пишет: «Так как мы в Духе живем, то давайте жить в Духе и жить, ходить». Еще некоторые места, которые говорят о видении. В присутствии ли, или в прошлом, Откровение, 4 глава, 1 стих. Откровение, 4 глава, 1 стих. «Затем я увидел видение. Я видел, как дверь была открыта на небе. И первый голос, который я слышал, говорящим ко мне, как звук трубы, сказал мне: „Поднимись сюда, и я покажу тебе, что должно произойти после“. Я тут же пришел через Духа в исступление. И вот на небе стоял трон, и на троне сидел один». У нас здесь есть взаимосвязь. Бог не просто говорил. Бог открыл себя. Он вел вовнутрь. Иоанн видел открытую дверь к небу. Но он услышал также голос. Если же Бог нам показывает открытую дверь, тогда для того, чтобы мы в нее вошли, чтобы мы его услышали, чтобы мы его увидели и его заново пережили. Взойди сюда, тогда я покажу тебе, что должно произойти после. Возлюбленные братья и сестры, пусть жить это будет сказано ясным образом перед всемогущим Богом. То, что Иоанн и то, что пророки видели, это мы можем сегодня по милости точно так же видеть и точно так же понимать, как Бог им тогда открыл это. То же самое слово. Через того же самого Духа, и кто имеет уши, тот не слышит просто проповедника, не пророка, он слышит Духа Божьего, который Слово Божие открывает и к нам говорит. И то, что было Иоанну открыто, было показано, мы были в то действительно введены. Мы хотим еще немного некоторые слова прочитать из Откровения, 5 главы. Откровение, 5 глава. С 1 стиха. «И я видел в правой руке сидящего на троне книгу». Я видел что-то важное. Не просто представление, не впечатление. Я видел в руке того, который сидел на престоле, книгу. Я видел. Это истинные свидетели. Они не просто где-то копались. Им Бог открыл. Мы не копаем где-то, потому что Бог нам это открыл через Духа. Мы приступили на почву откровения в присутствии Божьем. И коротко подойти, чтобы к скале, Матфея 16 глава, наш Господь сказал: «На этой скале я построю мою церковь». И потом есть действительно в греческом языке два слова. Одно называется Петра, а другое Петрос. Два слова. Одно скала, а другое камень. Господь не сказал Петру: «Ты Петра, это Христос, Он есть скала». Он сказал: «Ты Петрос, ты камень». Но столько много, которые ученые люди учат греческий, латинский, но без откровения, они не понимают смысла, и они проходят мимо всего этого. Мы здесь видим Откровение 5, 1 стих, и я видел, это меня очень радует, я видел в правой руке сидящего на троне книгу. Да, даже в правой Бог мог различать правое и левое. Он видел. Все, что Бог показывает, то есть 100% соответствует. Это можно ясно описать. Яснее, чем мы можем собственными глазами, земными глазами принять или увидеть. В 6 стихе. «Тогда я увидел в середине между троном и четырьмя живыми существами с одной стороны и старейшинами с другой стороны стоящего Агнца». Мы хотим сегодня просто эту вещь с видением и потом с откровением немножко преподнести. «Я видел». «Я видел». 11 стих. «Затем я взглянул и услышал пение многих ангелов вокруг трона и вокруг живых существ». И так далее. «Я видел». Ему было сказано: «Взойди сюда, тогда я покажу тебе, что после этого должно произойти». И сразу же он был в духе переселен в небо и был в выступлении. Возлюбленный, в тот момент, где Бог нам, к нам говорит, и когда мы Слово видим, то Он хочет нас переселить в дух, чтобы мы действительно могли видеть, что было показано, и понять, что было открыто. 6 глава, 1 стих. «И я увидел, как Агнец вскрыл одну из семи печатей». Он посмотрел, он там участвовал. И мы живем в то время, где то, что тогда он видел, произошло. Сказать мне еще раз, мы живем в то время, где то, что Бог тогда показал Иоанну, и что Иоанн видел, уже происходит, уже произошло. И происходит дальше. И также с откровения семи печатями мы можем дальше и дальше читать. 6 глава, 12 стих. «Далее я увидел, когда Агнец вскрыл шестую печать». 7 глава, 1 стих. «После этого я увидел стоящих на четырех концах земли четырех ангелов». Везде я видел и еще раз видел. Для меня это имеет большое значение. Мы живем во время откровения всех этих тайн. И я скажу еще раз, может быть, чтобы нам показать, как важно это было, чтобы Бог, что Бог мог послать пророческое служение и открытое заново открыть и поставить на светильник во время, где все эти вещи находят свое исполнение. И самое прекрасное, если, например, Иоанн повествует все, что он видел, даже до Откровения 13 главы, Откровение 13, с 1 стиха, «И я увидел, как из моря выходил зверь, имеющий 10 рогов и 7 голов». Он видел это. Он видел. Откровение 13, 11 стих. «Далее я увидел другого зверя, выходящего из земли». Он видел. Прекрасно. Он видел. И кто сегодня видит, пройдите через все библейские школы, через все семинары, семинарии, и пойдите туда, куда вы хотите. Они везде толкуют во все стороны. Тогда мы должны открыто признать. Бог имел мужа в нашем поколении, которому было открыто, который мог точно сказать то, что значит Откровение 13, с 1 по 10 стих, и кто это такой, и что это обозначает, который мог сказать точно, что с этим связано. 13 главу Откровения, с 11 стиха до конца, до последнего стиха, где говорится о числе 666. И здесь написано, здесь может проявить себя истинная мудрость. Кто имеет разум, тот вычислит число зверя, ибо оно есть именно число человека, а число его 666. Если вы только об этой теме будете читать, что годами уже было написано, один раз толкуют то, что это кредитная карточка, или код такой, или такой. Но все эти изложения, но Бог позаботился о том, что мы получили откровение. Самое новое было в последнем воскресенье в Цюрихе сказано. Да, у нас были прекрасные выходные в Лёсбурге. Бог произвел великое, великое. И тоже в Цюрихе было прекрасно. И там был брат. И говорил, что о числе 666, компьютер здесь, компьютер там. Боже мой, ведь тут написано, что это число человека, но не компьютера. Я верю, как говорит Писание. Замечаете, как это важно? Иметь Божье поучение. Ибо только через это мы имеем доступ к истинному откровению Божьему. И тогда мы не толкуем. Тогда мы не добавляем вещи с друг другом и на друг друга. Но тогда это подходит, и мы видим, как эти мужи видели. Представьте себе, Иоанн видит первых четырех лошадей, скакунов, белую лошадь, и потом три другие. И потом приходит муж Божий и говорит: время пришло открыть семь печатей. И потом он показывает от Бога, что обозначает первая печать, вторая, третья, четвертая. И как они взяли свой ход. Это был Бог, который открыл. Агнец открыл семь печатей. Не пророк, не человек. Бог. Богу принадлежит вся слава. Но Бог использует людей для служения, и они находятся в его расположении, распоряжении. И потом приходит пятая печать. Кто когда-то знал, то, что это касается народа израильского? И то, что первая часть уже нашла свое исполнение? И то, что вторая часть еще найдет свое исполнение? Кто это знал? Потом приходит шестая печать. С наступлением днем Господа, где солнце померкнет, и луна перестанет светить, где скорбь достигнет своей высшей точки, и после восхищения придут суды, и после служения двух пророков сойдет на землю. Бог все действительно открыл, как никогда до этого. И мы благодарны за это, то, что мы были введены в этот план. Но это нам должно быть так, как было у Иоанна. Мы должны слышать голос и следовать за ним. И тогда мы видим, что было показано ему. И тогда мы понимаем, что нам по милости в это последнее время заблудшего и обольщенного времени было Богом открыто. Мы верим, как говорит Писание. И если Даниилу было сказано: «Запечатай слово до последнего времени», тогда мы поняли, то, что мы сейчас находимся в последнем времени, и Бог имеет право в церкви действовать. И это по Его слову, как Он имеет право действовать с Израилем, потому что это земной Его народ, а мы духовный народ Божьего. Возлюбленные, мы должны с этим ознакомиться. То, что мы не имеем собственные мысли или пути, идти ими не можем ни в личной жизни, ни в духовной жизни. Что касается слова или поучения библейского, Бог хочет в конце с благоговением посмотреть на своих сверху. Божие благоволение должно открыться в том, как у Еноха, то, что мы в соответствии с Его Словом, с Ним можем ходить. И если мы в соответствии с Его Словом, тогда мы в Его Духе, тогда мы в соответствии с друг другом, и тогда мы друг друга будем выносить в любви, и друг друга в любви будем принимать, как Бог нас во Христе принял. Аминь. Мы тогда будем заботиться о том, чтобы не было никаких недоразумений. Мы будем заботиться о том, чтобы не было ничего непонятного посреди нас, но будем просить Бога, чтобы был Он с нами. Ибо вчера мы слышали, тот, который был по плоти рожден, он преследовал того, кто был по духу рожден, и ненавидел его. Но, как брат Бранхам сказал прекрасно, избранные не могут избранных ненавидеть и их не преследовать, ибо мы есть тело Христа, члены Его тела. Он есть глава. Мы пронизаны Его Божьей любовью. И это очень важно, чтобы мы вражеское нападение распознали и поняли, что Он хочет сейчас сделать. Иногда, когда мы читаем Ефесянам 4 главе о духовной битве с врагами небесными, да, если бы они в небе только оставались, тогда было бы лучше на земле, но они принимают влияние. И мы должны быть осторожны, под каким влиянием мы находимся. Если где-то разногласие с этим связано, недоразумение, тогда мы знаем, какой дух в действии. Если жить любовь, милость, прощение, спасение в действии, тогда мы знаем, какой дух в действии. Мы должны различать, ибо всегда есть две стороны, которые на нас действуют. Бог хочет нас совсем и полностью иметь под влиянием Духа Святого. Аминь. Давайте же прочитаем некоторые слова из Святого Писания, которые нам должны проходить перед глазами. О чем сейчас идет речь? Мы начнем с Ефесянам, 5 главы, Ефесяна, 5 глава, с 8 стиха, с 8 по 10 стих. «Ибо раньше вы, правда, были тьмою, но теперь вы свет в Господе. Да будет хождение ваше, как у детей света. Ибо плод света проявляется исключительно в добросердечии, справедливости и истине. Это плод». 10 стих. «И проверяйте при этом, что благоугодно Господу». Очень важное слово. «И проверяйте при этом, что благоугодно Господу». Где этот плод проявляется? Через свет и в свете. Произведен через Духа Святого. Там будет праведность, истина быть. И только тогда мы можем проверять, что Господу действительно перед Господом благоугодно. Подойдем к Римлянам 12 главе, где Павел написал церкви и заново провел перед глазами. Что важно, чтобы вести благоугодную, произвести благоугодную и совершенную волю Божью. И для этого мы должны сейчас приготовиться. Мы должны внутри понять, в сердце понять то, что последний отрезок уже начался. И то, что Божьи слова, не пустые слова, которые где-то просто звучат, но Божьи слова сейчас должны исходить в нас то, так и произвести то, для чего Бог их посылает. Мы часто уже сравнивали и проводили перед глазами то, что Божье Слово не может возвратиться назад тщетным. Оно должно исполнить. Если Бог говорит, да будет свет, Боже мой, тогда ведь не может быть тьма. Если Он говорит свет, тогда свет должен явиться, ибо так Он сказал. И если Он говорит, земля да принесет, произведет деревья и все другое, да должно произойти тогда, по-другому никак не может быть. И если Он говорит, да, на воде и воде да соберется все, и земля все произведет, тогда ведь слова просто не звучали. Тогда так произошло, как Он сказал. Так всегда было. Можете мне хоть один случай сказать, где Господь сказал пораженному, будь исцелен, и он оставался больным? Можете хоть один случай мне сказать, где бы он слепому сказал, будь зрячим, и он не был бы зрячим? Вы можете пройти через всю Библию, через весь Новый Завет. Все, что Бог говорил, происходило. Это должно было произойти. И если Бог сейчас свое слово посылает, чтобы нас сделать здоровым, тогда мы должны быть здоровы под созвучием Слова Божьего. Так не, по-другому не идет. Бог не делает пустые слова. И особенно сейчас, так вблизи, перед возвращением Иисуса Христа, недостаточно просто говорить о послании или о посланнике. Мы должны Божие содержание в нас принять, чтобы быть с этим связанным и чтобы быть измененным. Ибо это живая сила, оживляющая сила, которая Иисуса вывела из мертвых, да, который наши смертные тела изменит. Давайте же подойдем к Римлянам, 12 главе, с 1 стиха. «Итак, я ныне призываю вас, дорогие братья, милосердием Божьим, принесите тела ваши в живую, святую и благоугодную жертву Богу. Да будет это вашим благоразумным богослужением. И устраивайте жизнь вашу не по образу времени мира сего, но преобразитесь обновлением ума вашего, чтобы вам приобрести уверенное мнение о том, что есть воля Божья, то есть доброе, благоугодное и совершенное. Это мы хотим достичь. Это мы должны достичь. И это мы можем только достичь, где Бог нам будет милостив. И где Он начинает с обновлением внутри, в первую очередь. Душевный человек не принимает того, что приходит от Духа. Для него это глупость. Так пишет Павел Коринфянам. Итак, в нас должно быть что-то вложено, как я часто говорил, сверхъестественное, что приходит от Бога. И в нас, как семя влаживается, это святое и драгоценное, вечно пребывающее Слово Божие. Это Божья субстанция, через которую мы имеем участие в божественной природе. Ибо по природу, Божьему творению, порядку, все приводит по своему образу. Не было никакой эволюции. Бог в оригинальном все сотворил. Тот, который все поражает, это враг. Он уже произвел в саду Эдемском смешивание. и также во время Ноя, но оригинальное творение было всегда так, как оно сегодня есть. Пшеница, которая сегодня сеется, она та же самая, которая тогда взошла. Все осталось при старом. Точно так же в творческом порядке Божьем, в церкви. Слово осталось, учение осталось, о божестве, о крещении. Все осталось на старом. И мы должны стать новыми, чтобы к старому слову получить связь, чтобы нам заново светилось это слово, и чтобы мы свой путь нашли с Богом и не слушали больше людей, но на то, что Бог говорит. Иногда люди имеют впечатление, как будто мы имеем что-то против людей в церквях или свободных церквях. Нет. И еще раз нет. Посмотрите же реформацию. До этого они все были римские католические. Не просто Гус, и Цвингли, и Лютер, и кто бы они ни были. У Бога ведь нету... Бог ведь не лицеприятель. Не люди это, которые удерживаются в системах. Но системы порабощают их и держат их в плену. И поэтому Господь говорит, выдай, отдай их. Он пришел, чтобы пленить плен. Как в Исаии 61 написано, мы различаем между драгоценными людьми в буддистах, в атеистах. Это любящие люди. Они просто порабощены. Они ведутся в заблуждение. И поэтому идет возвещание Слова Божьего. Не какой-то группе отдельной, но всем народам, языкам и нациям. Но в тот момент, когда Господь вызывает, тогда мусульманин не остается мусульманом, и католик не католиком. Тогда они становятся детьми Божьими. Аминь. Они выходят из всего, чтобы сделать новое начало. И поэтому Церковь Иисуса Христа не деноминация, которая ставит свои порядки, что верят и что учить надо. Что нужно верить и что учить, уже написано здесь в Библии. Нужно просто держаться слову, которое написано. Давайте будем замечать на личное слово, которое всем нам направлено, как написано, чтобы мы были, благоугодной жертвой Божией, как Сын Божий был жертвой на кресте на Голгофе. Мы можем это прочитать. Послушен до смерти на кресте. Первый знак заново рожденного человека состоит в том, то, что он Богу не противится, но послушно склоняется под Слово Божие и делает то, что Господь ему говорит. Ибо старый человек, он всегда имеет противление, он всегда стоит в позиции, он чувствует себя, как будто на него нападают. Бог не нападает на нас. Он нас искупил, помиловал. Мы можем быть его собственностью, но люди чувствуют себя, как будто на них нападают. Я скажу вам, когда? Тогда, когда ихняя жизнь и ихнее учение не соответствуют с Богом и с Божьим Словом. Точно так же, как тогда, в дни Господа, книжники и фарисеи нападали на нашего Господа и называли его, как будто он от дьявола, одержимого, и как лжецом. Если посмотреть все эти значения в Евангелии, которые они наносили на нашего Господа, тогда становится просто плохо. Но они думали, что они вправе Они думали, что они имеют Моисея, и Авраама, имеем. Нет, они имеют Моисея и Авраама только тогда, когда они имеют Иисуса Христа. Ведь Он ведь есть Тот, о Котором все говорили пророки и на Которого направляли. Еще некоторые слова из Тита. Тита, 3 глава. Тит, 3 глава, с 3 стиха. «Ибо некогда и мы были неразумными, непослушны и заблуждались». Прошлое. Мы были. Мы были или мы еще сегодня? Это вопрос. Здесь мог апостол верующим, да, он себя также причислил к этому и мог сказать и написать, «Ибо некогда и мы были неразумны и непослушны и заблуждались». Кто непослушен и неразумен, тому ничего больше не остается, ничего другое, как только идти в заблуждение. Ибо так написано в Исаии 53. Это прекрасное слово о нашем Господе. Мы все шли в заблуждении, как овцы. Каждый смотрел, шел по своему собственному пути. Но потом Господь обернул все дело. Собственному пути Он привел конец. И потом мы читаем в Исаии о новом живом пути, который Господь проложил нам через свое тело. Никто не может идти по новому пути, если он не получил новую жизнь от Бога. Старый человек не может. Не может. Он может попробовать, но это не получится. Итак, Бог хочет все делать новое. Новый завет. Новую жизнь. Новое сердце. Новый дух. Новый путь. Все новое. Все новое. Так мы поем в припеве. Не должно просто написано быть здесь в Библии. Оно должно быть написано в нашей жизни. Чтобы мы были этими письменами, из которых люди могут читать. Мы начнем еще с 3 стиха. «Ибо некогда и мы были неразумны, непослушны и заблуждались». Вопрос. Можем ли мы все засвидетельствовать то, что это состояние у нас уже лежит в прошлом? То, что мы были неразумны, непослушны были и шли в заблуждение. Если это касается, то скажите ведь аминь. Аминь. Ведь когда-то должно начаться, когда-нибудь должно начаться. И если до этого еще не произошло, тогда пусть жить это произойдет сегодня, чтобы Бог действительно начал новое начало по милости с нами, чтобы мы с Павлом могли провозгласить то, что старое прошло. Вот все новое. Чтобы мы могли сказать, и так не живу больше я своей жизнью, но Христос живет во мне. Аминь. Эти слова не должны просто быть написаны в этой святой книге, они должны быть написаны в нашей жизни. Дальше стоит: «Служа многоразличными похотями и желаниями, жили в злобе и зависти и были исполнены ненависти друг к другу». Это прошлое у нас у всех. Можем мы все сказать, этого больше не существует. Никакой зависти, никакой злобы, ненависти. И ничто против друг друга не приносим. Так ли оно у нас всех? Есть ли радость в нашем сердце? не осуждает ли нас сердце? Говорят ли уста истину в сердце и в жизни? Или жить уста не говорят истину? Как оно находится в сердце и в жизни? Пусть жить это будет истина, произойдет действительно в нашей жизни, чтобы весь мусор принадлежал прошлому, и мы были освященным, очищенной церковью живого Бога. Ибо это должно сейчас прийти. Не просто все откровения о откровениях, какие бы они важные ни были, но новая жизнь приходит, производит только Дух в нас. И поэтому мы нуждаемся в действии Духа Святого. Послушайте, это написано в следующем стихе, с 4 стиха, в Титу, 3 главе. «Но когда явилась милость и человеколюбие Бога, Спасителя нашего, то Он спас нас не на основании дел праведности, которые бы мы совершили с нашей стороны, а по милосердию Своему, баней возрождения и обновления Святым Духом». Аминь. «Которого Он обильно излил на нас через Спасителя нашего Иисуса Христа». Аминь. «Чтобы мы по милости Его были оправданы и, согласно нашей надежды, стали наследниками вечной жизни». Бог во Христе произвел, действовал. Теперь Бог в тебе и во мне через Иисуса Христа должен действовать. Кто читает Матфея 7 главу, тот находит некоторые вещи, к которым мы не хотим подходить. Кто читает Матфея 24, может также найти, что касается последнего времени. Кто читает Луки 17 главе и Луки 21 главе, также. Но сегодня идет речь о нас, о тебе и обо мне, о нашем приготовлении, чтобы мы при возвращении Иисуса не остались сидеть на наших стульях, но изменения по милости пережили и были взяты ввысь. Итак, Господь требует от нас всех верить и веру и послушание. В Матфеи 3 главе мы читаем: «При крещении нашего возлюбленного Искупителя открылись небеса, и Дух парил, сошел в образе голубя, и голос прозвучал из неба, облака: „Это мой возлюбленный Сын, в котором я нашел благоволение“». Так начинается Божие благоволение сыном для всех сынов и дочерей Божьих. Оно должно прийти туда, чтобы все были крещены и тоже духовно были крещены. Должно прийти туда, чтобы мы были по-библейски крещены, и чтобы небо было открыто над нами, и чтобы Дух Божий на нас мог сойти, и чтобы мы через это могли получить Божие подтверждение. То, что мы не просто были крещены в воде, но были крещены Духом Святым. В воде мы можем каждый друг друга крестить, но Духом может только один единственный крестить. И дайте мне это прочитать из Матфея, Евангелия от Матфея, взаимосвязи с тем, что произошло. Матфей, 3 глава, Матфея, 3 глава, с 10 стиха. «Уже положен деревьям топор под корень, и всякое дерево, не приносящее добрых плодов, будет срублено и брошено в огонь. И теперь идет свидетельство. О чем идет речь? Иоанн говорит: «Я крещу вас только водой в покаяние, но тот, который придет после меня, он сильнее меня, и я не достоин снять обувь ему. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». И ту же последнюю часть этого стиха мы должны запомнить. Не мы. Не мы есть те, которые говорим: «Сейчас мы приведем порядок». Нет, это делает Господь. Он, который крестит Духом и огнем, Он наводит порядок. И Он веет веильной лопатой. У нас достаточно, если каждый подметает у своих дверей. Матфея 3, 3 глава, 12 стих. Вильную лопату свою, запомните слово «свою». Свою он держит в руке своей и тщательно очистит ее гумно свое. Пшеницу свою он соберет в житницу. Свою житницу он сам очистит. И если так оно есть, то пусть он сегодня начнет с нами работать. Ибо, как я до этого сказал, когда-то должно начаться правильное начало с Богом. И мы верим, то, что Дух Божий действующий. Если бы мы все эти сейчас прочитали места из Старого Завета, из Исаия 42 главе, с 5 стиха. Может быть, это место еще. Исаия 42, чтобы вам показать о благоволении и то, что Господь хочет произвести посреди своего народа. Сначала покоится Божье благоволение на тех, как покоится на том, который стал слугой ради нас. И здесь написано в Исаии 42 главе, с 1 стиха. «Смотри, вот слуга мой, которого я крепко держусь, избранный мой, которому сердце мое имеет благоволение. Я положил на него духа моего, чтобы он вынес право к народам». Может быть, я проповедую сильно громко? Я не хочу этого. Он не будет ни кричать, ни шуметь и не дать услышать голоса своего на улице. Трубочки согнутой он не преломит, и фитиля тлеющего не угасит. Верно возвестит он права. Он сам не утомится и не упадет, пока он твердо не обоснует на земле права. Морские страны уже ждут его указания. Здесь мы видим, в Старом Завете уже заранее было сказано, что в Матфея 3 главе мы только что читали: «Мой слуга, в котором я нашел благоволение, я положил моего духа на него, чтобы он принес право народам». Мы не получаем просто Духа Святого, чтобы говорить другими языками или производить дары. Мы получаем Духа Святого для того, чтобы Он нас вел во всякую истину и чтобы было возвещено Божье право и чтобы мы все приступили на Божию почву откровения и таким образом получили, пережили приготовление. Я скажу, как написано. Страх Божий – это есть начало Божьей мудрости. Оно начинается со страхом перед Богом и перед Его святым Словом. Кто думает, что в этой книге люди просто написали свои мнения, и поэтому они вносят свои мнения в это в слово, в эту книгу, тот заблуждается. Тут Бог открыл свои мысли. Здесь Бог показал свои пути. И в Старом Завете возвестил, а в Новом Завете это произошло. Здесь, в 42 главе, у нас еще есть направление, так же, как и в 49 главе, то, что спасение будет нестись. Я прочитаю одно место. Исаия, 42 глава, 6 стиха. «Я, Господь, призвал тебя в праведности и взял тебя за руку и оберегал тебя и сделал тебя заветом народу, и светом для народов». А потом идет значение, чтобы открыть глаза слепым, чтобы вывести из темницы пленных и из заключения тех, которые сидят во тьме. Здесь не идет речь о преступниках, которые по-земному были осуждены. Здесь идет речь о духовной сфере. Люди пленены, слепые и ведутся в заблуждение. Они находятся в заключении. И скажите правду, разве не все церкви и все свободные церкви – это как тюрьмы, как заключения? Разве они не говорят? Разве не идите никуда? Тут все прекрасно, оставайтесь здесь. Мне кажется, брат Меннет сидит здесь. У нас был разговор в Санкт-Петербурге. Когда-то какой-то поп был, он был просто всем отмечен, он был на нем. Он принадлежал к лютеранской церкви, католической церкви. Он принадлежал ко всем церквям, какие только есть. И потом он сказал, мы пасем наших овец сами. И я сам по себе подумал. И в тот момент пошло. Тогда просто пошло. Господь призывает своих овец от вас, которых вы завели в заблуждение. Все как действительно, как в тюрьмах. Господь пришел. И я вам прочитаю из Исаии 61 главе. Здесь написано черным по белому. Исаия 61 глава. С первого стиха. «Дух Бога, Господа, пребывает на мне, ибо Господь помазал меня». Для чего? Чтобы принести несчастным радостную весть. Он послал меня, чтобы перевязать разбитых сердцем, возвестить пленным освобождение и связанным снятие оков. Аллилуйя! Это послание еще идет сегодня. Я желаю, чтобы все, которые, может быть, еще каким-нибудь образом связаны, все равно, что это есть. Есть связи, связанные, есть оковы в человеческой жизни, которые сами люди не могут освободиться. И к этому может принадлежать курение, выпивки и другие вещи. Бог ничего не имеет против, если кто-то один стаканчик вина выпьет к хорошему обеду. Да, как во многих странах это делается, и также в Германии. Но если кто-то должен пить, тогда это уже оковы. Связь. И Господь пришел, чтобы освободить связанных. И мы возвещаем милостивый год Господа. И точно так же может быть, то, что люди связаны с сигаретами. Они не могут просто по-другому. Но один может. И Дух Божий пребывал на нем, чтобы освободить пленных и провозгласить освобождение. Возлюбленные, Время пришло. Бог хочет навести порядок в твоем и в моем сердце, в нашей жизни и в церкви. Он не хочет, чтобы мы прошли мимо всех этих вещей. Он хочет, чтобы Его Слово относительно к этому в нас все произвело для того, чего Бог посылает Свое Слово. И как написано, то, что Он нас обновил. Как мы у Тита читали, то давайте жить. В прошлое все закинем. Я скажу вам еще раз. Кто остается связанным после того, как он услышал это освободительное послание, тот сам виноват. Ибо Бог протягивает каждому в отдельности руку. Он протягивает каждому в отдельности руку. Он не просто делает пустые слова. Он стоит за своими словами. И если мы читали, то, что Он пришел, чтобы провозгласить освобождение связанным, тогда связанные освобождены. Он не просто провозглашал, Он на кресте на Голгофе провозгласил. Совершилось! Аминь. Искупление, освобождение произошло. Связанный может быть выйти на свободу, должен быть свободным. Потерянный может спастись, должен быть спасенным. Больной может исцелиться, должен быть исцеленный. Только одно место Писания, чтобы вам показать, как Дух Божий наших братьев в самом начале вел. Я вам скажу, Бог еще все тот же самый сегодня. Еще мы находимся в библейских временах. Еще милостивое время не прошло. Здесь, в Исаии 42, в 6 стихе мы читали. «Я сделал тебя светом для язычников и в этой взаимосвязи, но для народов так написано: идите во весь мир и делайте всех учеников учениками». Это поручение. Но чтобы вам сейчас показать, как мужи Божии в Новом Завете, когда пришло время оборота, слово перешло от евреев к язычникам, тогда мы читаем в Деянии, 13 главу, 46 стиха. Деяние, 13 глава, 46 стих. Да, может быть, из-за ясности и из-за взаимосвязи уже прочитать 45 стих. Стих 45 и потом, может быть, до 48. «Когда иудеи увидели множество народа, то они исполнились совести и, оскорбляя, противоречили изложению Павла. Тогда Павел и Варнава смело сказали им: вам, иудеям, должно было первым проповедано быть Слово Божье, но так как вы отвергаете его и делаете сами себя недостойными вечной жизни, то теперь мы обращаемся к язычникам, ибо так заповедовал нам Господь». Да, кому Он заповедовал? «Ибо так заповедовал нам Господь». В пророке Исаии написано: «Я поставил тебя светом язычником». Здесь идет оборот. И Павел поворачивает это слово, и он включает себя тоже, как возвещатель этого послания. «Ибо так Господь нам заповедовал». И если взять еще Исаия 49:6, «Я поставил тебя светом язычников». Опять же стоит в единственном числе. Не Павел был светом, Иисус Христос был светом, но он имел откровение. И через возвещание слова он мог открыть другим глаза, которые приняли слово. Я сделал тебя светом язычников, чтобы ты стал спасением до конца земли». Когда же язычники это услышали, то они возрадовались и прославляли Слово Господне. Вы можете дальше прочитать. «Возлюбленные, Бог имеет славный план, и этот план Он приводит к исполнению. И кто Римлянов 9 главу прочитает, он поймет, как Павел прекрасно все распределил, как Израиль, да, натуральное дерево, да, и как ветви из дерева были вырваны, и как ветви из наций, из дикого дерева, были в оригинальное дерево посажены, привиты. И потом Павел пишет, не возвышайся против них, которые были вырваны, но благодари Бога, то, что ты нашел милость у Него. И потом пишет он, если жить, ихнее отпадение служило к этому, чтобы спасение пришло для нации, то насколько же больше их непринятие произведет жизнь из смерти. И таким образом мы видим то, что все сейчас приходит. Израиль после 2000 лет находится в земле обетования. Они ожидают Мессию и молятся на плача в стене Адонай. И они хотят построить третий храм. Подойдем к концу. Бог Господь нас вел в то, что до сегодняшнего дня было скрыто. Это до этого нельзя было ни увидеть, ни понять, потому что время исполнения еще не пришло. Теперь время исполнения пришло. И пророческое слово светится, как ясный свет в темном месте. И каждое слово, которое Бог открыл, есть свет. И оно светится, так как Иоанн тогда о нашем Господе, который был словом плотью, свидетельствовал о свете, так жить и мы можем делать то же самое в это время. Наш Господь имеет доброе намерение с нами. Давайте жить. Возьмем две точки вместе. Не просто духовно все должно быть приведено в соответствие, но так жить наша жизнь должна быть приведена в соответствии со Словом Божьим. И я верю, то, что Бог начал действовать. Еще дело спасения. Еще благоприятное время. И также написано, в дни спасения я помог тебе. Это должно быть стать истиной в твоей и в моей жизни, что Господь нам помог в день спасения, чтобы Он занавес мог отодвинуть и нас вести во святое святых, чтобы мы, как Иоанн на острове Патмос, мог увидеть, услышать и в духе быть введен во все, пока все не придет в исполнение, что Павел написал. В нем мы живем, дышим, и мы находимся в нем. И если мы в нем, тогда мы новое творение. Старое, все прошло. Вот. Все новое стало. И сегодня мы не просто будем петь все новое», сегодня мы будем верить то, что Господь присутствующий, и то, что Дух Божий сходит, чтобы нас обновить, и чтобы дело милости в нас произвести. Связанные должны сегодня быть свободны, тюрьмы должны быть открыты. Бог сегодня должен прийти к своему праву с нами со всеми. Это есть тот день, который Он сотворил. Давайте быть рады и приносить Ему славу. Он завершил. И это произойдет сейчас во святое имя Иисуса. Аминь. Давайте встанем. Давайте споем. Как мы часто пели: «Каков я есть, таков я должен быть». Каков я есть, таков я должен быть. Не моя сила, но только Ты один. Твоя кровь омывает меня от грехов. О Божий Агнец, я иду. Все новое, все новое. Все новое. Все новое. Кровь Агнца омывает меня и производит все новое. Все новое. Все новое. Кровь Агнца омывает меня и производит все новое. Возлюбленные, это мы хотим сейчас от сердца верить. И верить, как верил Авраам. То, что Бог держит то, что Он обещает. Мы из Старого Завета читали пророчества и обетования. В Новом Завете в Новом Завете стала Божьей реальностью. Господь, наш Искупитель, заплатил цену. На Нем почивает Божие благоволение, как в первую очередь, чтобы оно потом на всех искупленных также почивало, которые были введены в Его спасительный план. Пусть же никто не скажет. Я часто пробовал. И я то или другое не могу оставить. Сегодня не ты это, который пробует. Сегодня это Господь, который свое слово силы проговорил в твою жизнь. Он говорит: будь свободен, будь освобожден. Сегодня действует Бог. Он не просто говорит, Он действует. Где Он проповедовал, там Он спасал. Где Он спасал, там Он исцелял. А где Он исцелял, там Он освобождал. И никто не пусть не говорит мне, что кто-то борется еще со всеми демонами. Это было в Библии только одно, где Он сказал: нас много. Но этот человек, который был одержимый со всеми этими демонами, он был освобожден. Да, и после освобождения демоны не хотели куда-то вниз, они хотели в свиней. И туда они вошли. То они утонули в воде. Возлюбленный, Бог говорит всемогущее слово. И демоны должны уйти. Враг побежден на кресте на Голгофе. Ибо так написано в Псалме 110. Так написано в Евреев: «Сядь одесную меня, пока я не положу врагов по подножиям ног твоих». На кресте на Голгофе вся вражеская сила была побеждена. И где слово о кресте возвещается, там свобода. Связанные становятся свободными. Тюрьмы открываются. Сегодня происходит великое в нашей среде. Не потому что он человек. Кто мы такие люди? А Илии написано, что он был таким же человеком. Но Бог есть Бог. И Божье Слово есть Божье Слово. И мы верим Богу, не человеку. Мы доверяем Богу, не человеку. Давайте еще раз споем эти припевы. И все, что есть скрытое, или какие-нибудь, что вас порабощает, или связывает в вашей жизни, сегодня можете быть свободными, пойти домой и Господа вашего Бога благодарить. И кто особенным образом хочет, чтобы за него помолились, особенно молодежь, кто хочет подойти наперед, можете потом подойти. Давайте споем эти оба припева. Каков я есть? Каков я есть? Таков я должен быть. Не моя сила, только ты один. Твоя кровь омывает меня от грехов. О Божий Агнец, я иду. Я иду. Все новое, все новое. Все новое. Все новое. Кровь Агнца омывает меня и производит все новое. Все новое. Все новое. Кровь Агнца омывает меня и производит все новое. Мы не празднуем богослужение. Мы имеем богослужение в присутствии Божьем, чтобы Он мог нам говорить и в нас действовать до, пока месть Божие благоволение на нас не сойдет и не будет на нас пребывать. Я хочу к нам всем слово из Галатов 5 главы прочитать к самопроверке. Я ставлю сам себя под это слово с вами вместе. Я не просто возвещаю, я сам себя вставлю туда. Мы до этого слышали о зависти, о всех вещах, которые у верующих просто проявляются. И мы хотим, чтобы все было новое. Чтобы все было новое. Новая природа, новая сущность, новый человек. Я читаю обе вещи. Одно о старом человеке, чтобы мы могли себя проверить, а другое о новом человеке. И чтобы распознать, что стало ли так. Галатам 5 глава с 19 стиха, может быть 18 стих тоже. Но если вы водимы духом, то вы больше не стоите под законом. Дела же плоти явные. А именно блуд, безнравственность, разврат, идолопоклонство, волшебство, вражда, ссоры, ревность, раздоры, пошлый эгоизм, разногласия, да, даже группировки, группировки. Это написано в Библии. Группировки, зависть, пьянство, наслаждение и тому подобное. О них я уже раньше говорил вам и повторяю это сейчас, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Это слова Божьи. Это слова Божьи. Хотим мы достичь Царства Божьего, тогда мы должны заново родиться. Тогда старый человек должен быть отложен и одеть нового по Ефесянам 4 главе 22 стих. Теперь идет описание нового человека. Плод же Духа, напротив, состоит в любви, радости, мире, терпении, дружелюбии, доброте, верности, кротости, постоянстве. Такого рода плодом закон обвинения предъявлять не может, ибо принадлежащие Христу Иисусу распяли плоть свою вместе со страстями и похотями ее. Аминь. Распяли, возлюбленные. Никто не смотрит по бокам. И не уже один на другого. Господь имеет веельную лопату в своей руке. Он очищает свое гумно. Мы есть Дом Божий. Он хочет открыться. Он хочет сделать прорыв, прокласть путь. И мы хотим все преграды убрать с дороги, чтобы слава Божья могла открыться. Не стыдитесь. Час Божий пробил. И Господь производит великое. Мы сейчас, как Авраам, будем верить и будем Господу в молитве уже благодарить. То, что Он уже произвел то, что нас, чтобы нас, что нас делает благоволенным перед Ним. Мы сами это не можем, но Он может. Давайте споем «Верь, только верь». И тогда мы все поднимем руки и будем молиться все. Верь, только верь. Верь. Только верь. Все возможно. О, верь, только верь. Верь, только верь. Верь, только верь. Все возможно. О, верь, только верь. Иисус здесь. Иисус здесь. Аминь. Все возможно, потому что Иисус здесь. Иисус здесь. Иисус здесь. Все возможно, потому что Иисус здесь.
Аллилуйя! Du bist die Gefährtin.